В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси главный редактор журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили, из Баку Растун Оруджлу, глава исследовательского центра «Восток-Запад», и из Еревана Арман Меликян, бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. Мы с Андреем приветствуем вас, господа.
Добрый вечер.
Итак, сегодня мы решили обсудить не какое-то одно конкретное событие, а несколько событий последних недель, которые между собой напрямую не связаны, но, тем не менее, они создают такое ощущение нарастания напряженности на Южном Кавказе. Резкое обострение противостояния между Азербайджаном и Арменией, которое было вызвано помилованием переданного Венгрии азербайджанского военного, который был осужден на пожизненный срок за убийство армянского офицера, это один эпизод. Второй – спецоперация грузинских силовиков против группы боевиков в Лапотском ущелье. Ну и для завершения картины предстоящие военные учения в России и Армении. Что ж, давайте приступим. Мой первый вопрос в Баку. Арустун, помилование Рамиля Сафарова некоторые эксперты называют результатом некомпетентности советников азербайджанского президента. Это могло бы, конечно, объяснить, почему было принято такое решение, но мне кажется, что и без советников Ильхам Алиев мог сам предположить, что данное решение вызовет крайне негативную реакцию далеко не только Армении и в целом приведет к эскалации напряженности на Южном Кавказе. Как вы считаете, почему азербайджанский президент пошел на этот шаг?
Значит, о юридическом аспекте данного вопроса уже много сказано, и те, кто считает это неправомерным, и те, кто считает это совершенно соответствующим азербайджанскому законодательству, до сих пор стоят на своих позициях. Но сразу скажу, что в Азербайджане имеется вовсе не единое мнение по этому вопросу. И я, как политический эксперт, склоняюсь к тому, что решение все-таки было не юридическим, не правовым, оно было политическим. Чем оно было продиктовано, честно говоря, очень трудно сейчас сказать, даже сейчас, когда уже, в общем-то, в каких-то деталях вносится ясность в дело. Но думаю, что прежде всего оно было сделано президентом Алиевым как бы с целью пиара, для того, чтобы получить поддержку населения Азербайджана, потому что вокруг помилования Рамиля Сафарова фактически была проведена, организована масштабная пиар-кампания. Но с другой стороны, это указывает еще на то, что азербайджанские власти, в общем-то, возможно, впервые за последние 9 лет, я имею в виду со времени прихода Ильхама Алиева к власти, стали нуждаться в поддержке азербайджанского общества. Вот почему этот шаг был предпринят.
То есть вы считаете только внутри политические?
Я думаю, что там были еще внешние. Я думаю, что были внешние факторы. Я не исключаю, что был внешний фактор, который фактически спровоцировал подписание такого указа и, скажем, вот такое представление, масштабное представление этого помилования обществу. Был тоже другой внешнеполитический фактор, который, в общем-то, подтолкнул Ильхама Алиева на такой шаг. Я думаю, сейчас, когда возникла сложная ситуация с нагорно-карабахскими переговорами по конфликту, возможно, официально Баку нуждался в том, чтобы за пределы страны продемонстрировать какую-то решительность, как бы дать определенный месседж. Вот я думаю, что основные причины были эти. Я не исключаю, что за Рамилем Сафаровым и всем тем, что произошло вокруг его помилования, стоит определенный геополитический фактор. Я об этом, если можно, буду говорить чуть позже, потому что фактически поведение армянских властей, оно тоже было в той же степени неадекватным.
Спасибо, Арустун. Теперь у меня вопрос в Ереван. Арман Меликян, как вы оцениваете жест азербайджанского президента? Не с моральной точки зрения, а как аналитик. Какой сигнал подает азербайджанский президент?
По правде говоря, это сигнал к обострению ситуации на линии разделения вооруженных сил Карабаха и Азербайджана и дальнейшая политическая эскалация напряженности. С другой стороны, я действительно, несмотря на то, что наши народы сегодня находятся, по сути дела, в состоянии войны, я могу только посочувствовать азербайджанскому народу в том плане, что навязанный ему герой ночной убийца с топором, это и врагу такого не пожелаешь. Я не знаю, о какой консолидации внутренней говорит мой уважаемый коллега в качестве даже предположения, но я не думаю, что Ильхам Алиев, предположим, поставит этого человека на стражу у спальни своих детей после того, как сделал его героем Азербайджана.
Арман, ну мы все равно переходим к такой...
Ну, это как бы моральная сторона, теперь вернемся к политике. У всей этой истории есть, конечно, политическая и геополитическая подоплека и совершенно очевидные последствия. С одной стороны, Армения выступила с упреками в адрес Венгрии и различных европейских структур, одновременно с требованием к последним отдать соответствующую политическую и юридическую оценку происшедшему. Находящийся в Ереване генсек НАТО сказал, что ни НАТО, ни Венгрия в правовом отношении какой-либо вины не несут, поскольку процедура была исполнена в соответствии с международным законодательством. И это, по сути дела, вопрос моральной ответственности президента Алиева. По большому счету, с этим я тоже могу согласиться, потому что действительно Армения не делала письменных запросов Венгрии о том, что она ни в коем случае не передаст этого заключенного Азербайджану. От Венгрии не было получено письменных заверений в том же. То есть Венгрия в этом смысле несет, может быть, исключительно моральную ответственность. С точки зрения геополитики ситуация такова, что у Армении ухудшились, по сути дела, отношения с Европой, а с Венгрией прекратились дипотношения. У Европы ухудшились и обострились отношения с Азербайджаном вследствие того, что в моральном плане действия азербайджанского президента в Европе не могут быть поняты.
Ну и в правовом в отношении тоже, южный... думаю, они не могут быть поняты. Не только в моральном.
В правовом отношении это дело юристов-крючкотворов как-то это оправдать. Я уверен, что однозначного окончательного ответа получено по этому вопросу не будет. Но в результате две страны Южного Кавказа по той или иной причине, видимо, будут вынуждены в некоторой степени охладить свои отношения с Европой. Вакуум заполняется. Я думаю, что по большому счету сегодня создалась ситуация, при которой Азербайджан может пойти на сближение с Россией. Я думаю, Россия будет приветствовать такой шаг Азербайджана. Вот в целом и вкратце возможные последствия.
То есть это что, вы рассуждаете с точки зрения «кому выгодно»?
Я рассуждаю с точки зрения, кому выгодно и у кого какой путь остался для продолжения своих действий.
Арастун, может быть, вы ответите, как вы считаете, такой вектор вообще будет иметь место?
В принципе, я сказал между строчками то же самое. Вы знаете, до сих пор Баку, официальным Баку, в первую очередь в администрации президента Алиева, есть достаточно влиятельная группировка, которая питает особые симпатии к России, довольно открыто заявляет, что они видят будущее Азербайджана с Россией, в союзничестве с Россией. И возможно, что вот это была такая очень тщательно продиктованная и запланированная акция, причем не только со стороны России и Азербайджана, но со стороны также России и Армении. Ведь реакция армянской стороны, официального Еревана, она тоже была, в общем-то, довольно неадекватной. То есть там дело зашло чуть ли не до объявления войны. Сначала, значит, срочно собирается Совет национальной безопасности Армении обсуждать этот вопрос. А вроде бы речь идет об освобождении одного человека, который совершил преступление. Для этого необходимости собрать Совет национальной безопасности, я думаю, не было. Стали звучать требования немедленно подготовить документ и признать независимость Нагорно-Карабахской республики. Потом, значит, парламент собирается. Потом, значит, говорят о возможности возобновления боевых действий. Я думаю, что дирижер, конечно, он, как всегда, я имею в виду политический дирижер, остался за кулисами. А на сцене игроки играли по указке его палочки. Я имею в виду игроков официального Баку и официальный Ереван.
Спасибо, Арастун. Теперь давайте переместимся в Тбилиси и проанализируем второй эпизод Иракли Аладашвили. Мы с вами беседовали вчера в эфире радио «Эхо Кавказа» о военных учениях «Кавказ-2012», а вот о ситуации в Лопотском ущелье я вас спросить не успел. Давайте поговорим вот об этом новом для Грузии факторе нестабильности, об ухудшении отношений с боевиками Эмирата «Кавказ». Я хотел бы услышать ваше мнение.
Я одно скажу, что идут какие-то непонятные и опасные игры. Много информации пока еще нету, но постепенно какие-то новые детали становятся известны. И ставится вот такой вопрос. Вообще эта группа где была создана и откуда куда шло? Из Дагестана в Грузию или наоборот из Панкистского ущелья, через Лопотское ущелье в Дагестан?
Давайте, Ираклий, если вы позволите, я вас здесь прерву, потому что, может быть, не все слушатели следили за началом, за развитием этих событий. То есть первоначальная версия грузинских властей о том, что группа шла из Дагестана в Грузию и...
Да, зашли
диверсанты. Да, что это первоначальная версия сегодня, мягко говоря, вызывает в Грузии серьезные сомнения.
Так, к сожалению, потому что, как потом оказалось, и сами признались, и Министерство внутренних дел официально сказало, что они из Панкистского ущелья. Это что значит, что они же не смогли бы успеть перейти на Дагестан, а потом обратно зайти в Грузию? Вот это много вопросов все это создает.
Вы знаете, тут прозвучало вчера, кажется, заявление зам главы Совета Безопасности Грузии о том, что вот эта ситуация, она дает новые возможности для установления отношений с Россией, что Грузия показывает России, что она поддерживает ее в антитеррористической борьбе. Что это вот такой вот знак, что мы едины в каких-то областях в сфере борьбы с террором?
Я одно знаю, что, слава богу, что эта группа не смогла перейти в Дагестан. А то потом я знаю, что получилось. Россия опять обвинила бы Грузию.
Ираклий, не считаете ли вы, что для Грузии представляет опасность вот это резкое ухудшение отношений с подпольем северокавказским?
Если честно сказать, я этого не опасаюсь. Потому что Грузия, что смогла, что не смогла, она помогла и все время помогала северокавказским народам. Особенно я имею в виду конец 1999 года, когда началась Вторая Чеченская война. И Грузия приняла очень много беженцев из Чечни. Этих беженцев потом разместила в Панкистском ущелье. Так что Грузия тогда спасла очень много жизней.
Ну, Иракли, речь идет все-таки о северокавказском подполье, которое, как вы знаете, воюет, используя самые разные средства. Не опасаетесь ли вы, что взрывы могут зазвучать и в Тбилиси?
Я не опасаюсь, потому что те люди, которые это сделают, они будут настоящими террористами. И они ни в коем случае не будут правы перед грузинским народом.
Ну, вы знаете, они как-то не боятся, что их называют террористами и взрывают гражданских лиц, полагая, что те несут ответственность за то, что выбрали себе такое руководство. Я имею в виду Россию. Почему бы такую логику им не продемонстрировать и в Грузии?
Ну, если какие-то силы захотят, они могут, конечно, это сделать и сказать, что вот эти боевики или вот это подполье это сделали. А может, это вообще другие, третья сила сделать, или службы какого-то заинтересованного государства. Так что это тоже нельзя отрицать, такой возможности.
Спасибо, Ираклий. У меня теперь вопрос в Ереван. Арман Меликян, вы сказали, что надо готовиться к обострению ситуации. А вы могли бы расшифровать слово «обострение»? Какие варианты вы рассматриваете, считаете вот наиболее вероятными? И есть ли среди этих вариантов возобновление вооруженного противостояния?
Я не могу исключить этого варианта, к сожалению. Но вопрос обострения ситуации в зоне Карабахского конфликта я увязываю с вопросом эскалации насилия вообще в регионе Ближнего Востока. Сейчас, я думаю, имеет смысл очень внимательно отслеживать процессы в Сирии и по Сирии, потому что мне кажется, что обвал режима Башара Асада может привести к масштабной эскалации насилия во всем регионе, дестабилизации ситуации на обширном пространстве, включающем Сирию, Турцию, Ирак, Иран и Южный Кавказ. И в этом контексте, если сценарий будет развиваться в этом русле, нам действительно нужно будет готовиться к большим неприятностям. Если, конечно, мы все вместе общими усилиями не сможем попытаться предотвратить хотя бы в нашем регионе серьезных конфликтных ситуаций.
Скажите, пожалуйста, а фактор России, он играет, насколько я понимаю, на дестабилизацию? То есть вот он как червь подтачивает, ну, скажем так, потенциальный...
Фактор России для России скорее связан с тем, что Россия заинтересована в укреплении своих позиций на Южном Кавказе именно из опасения того, что в Сирии действующий режим может не выдержать, и для этого России нужны более серьезные гарантии на Южном Кавказе, причем, по всей вероятности, во всех трех государствах – в Азербайджане, Армении и Грузии. Поэтому порой, возможно, они будут действовать даже асимметрично, может быть, даже во вред союзникам. Как на это будут реагировать союзники, зависит от качества власти таковых. Но в любом случае мы вошли в очень опасную временную полосу, и выйти без потерь из нее – это сделает честь всем нам.
Спасибо. И у меня вопрос в Баку. Арастун, скажите, пожалуйста, вот вы сказали о том, что был подан геополитический сигнал. Вы имели в виду именно сигнал в сторону России или вы имели в виду какой-то другой сигнал? По большому счету, после того, что сделал Ильхам Алиев, говорить о работе Минской группы, ну, какой-то эффективной, по-моему, уже не приходится.
Ну да, я думаю, что вообще эффективность Минской группы ОБСЕ ставилась под сомнение уже задолго до этого. И безусловно, я всегда говорил, что в таком формате, в каком сегодня существуют председатели, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, оно эффективным быть-то и не может. По той простой причине, что очень разные противоположные геополитические интересы. Последние месяцы, я бы сказал даже годы, мы видели, что между Россией и двумя странами Южного Кавказа, Грузией и Азербайджаном, ну, мягко говоря, отношения достаточно похолодели. То есть Грузия фактически превратилась чуть ли не в противника России, а Азербайджан более аккуратно, более осторожно, называя свою внешнюю политику сбалансированной, шло все-таки в том направлении Запада. Мы видели осложнение в отношениях Азербайджана с Россией, когда Россия однозначно требовала, чтобы Азербайджан не стал подписываться под Транскаспийский газопровод. Азербайджан, однако, первый шаг в этом направлении уже предпринял. Мы видели то, как Азербайджан вместо прежних 8 миллионов долларов требует 300 миллионов за аренду Габалинской радиолокационной станции. Мы видели то, как Россия теряет оружейный рынок в Азербайджане. Основным партнером Азербайджана в военно-промышленных вопросах становится Израиль. И все это, безусловно, Россию шаг за шагом как бы отдаляло от региона и влияние на ближневосточные проблемы, ближневосточные процессы. Ну, прежде всего, разумеется, грядущее сужение кольца вокруг Ирана. А для России это очень важно, это южные рубежи России. Россия вообще считает, что у нее особые права на постсоветское пространство. И тут используются все разные средства. Я думаю, что сигнал, геополитический сигнал был подан из Москвы. Я даже в этом не сомневаюсь. И не случайно все это совпало по времени с какими-то очень сомнительными терактами в Дагестане. Причем все это на религиозной почве. И вдруг речь заходит о необходимости масштабной антитеррористической операции на Северном Кавказе, преимущественно в Дагестане. И если Россия начнет такое и начнет вытеснять террористов или так называемых террористов на территории Азербайджана для дестабилизации ситуации в стране, то есть в Азербайджане, я, честно говоря, не удивлюсь. Да, России сегодня нужна лояльность Азербайджана и Грузии для того, чтобы она полноценно могла участвовать в ближневосточном процессе. Получится это или нет, это уже другой вопрос. А в все-таки сигнал, я уверен, был подан из Москвы.
Спасибо большое. Ираклий Аладашвили, у меня к вам вопрос опять в продолжение нашей вчерашней беседы. Вчера мы говорили о том, что Россия немного сократила свое учение «Кавказ-2012», и определенные регионы не будут участвовать, чтобы, скажем так, не беспокоить Грузию в период парламентских выборов. А сегодня промелькнула информация о том, что Россия собирается вернуться к практике использования вооруженных сил в северокавказских республиках в контртеррористических операциях. Вы могли бы как-то прокомментировать вот эти сообщения?
Ну, последние годы Министерство обороны России, она завела свои части в казармах на Северном Кавказе. И в основном эти антитеррористические операции проводили внутренние войска и ФСБ. Но сейчас, если она опять собирается вывести войска из казарм, и чтобы эти войска участвовали, а участие войск что означает? Что там будет тяжелая артиллерия, там будут боевые самолеты, вертолеты, и будет больше жертв. И ситуация, конечно, обострится. Вот в связи с этим есть у официального Тбилиси какое-то опасение, что это все может как-то потом перейти в сторону Грузии. Хотя такая же опасность есть и в составе и у Азербайджана, вот говорил наш коллега, потому что эти вооруженные люди, которые борются с федеральными войсками России на Северном Кавказе, они, если будут нажимать на них, они могут уйти на юг, в сторону Грузии или в сторону Азербайджана. И, может, эти войска будут их преследовать. Нельзя это исключить. Хотя как будет происходить, все очень трудно сейчас говорить. Но что-то, что будет происходить и будет обостряться ситуация, это уже ясно.
Спасибо. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси главный редактор журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили. Из Баку Арастун Оруджлу, глава исследовательского центра «Восток-Запад». И из Еревана Арман Меликян, бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Нагорно-Карабах. Спасибо вам за участие в нашей программе.